Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы», которую сегодня веду я в одиночестве, без Димы Захарова, который находится в отпуске. Меня зовут Виталий Дымарский. И представлю сегодня нашего гостя. Олег Александрович Ржешевский, главный научный сотрудник, правильно я ваш титул называю, Института всеобщей истории Российской академии наук. Давайте я назову и вторую ваш должность или пост. Президент Ассоциации историков Второй мировой войны. Ну и третья, доктор исторических наук. Правильно? Все. Олег Александрович согласился со всеми титулами, которые я назвал.
С трудом,
да. Я очень рад, что Олег Александрович наконец до нас дошел. Мы давно хотели его пригласить в эфир. И тему сегодняшней нашей беседы вы, наверное, слышали в анонсах многочисленных, которые, она звучит так: «Сталинград и Эль-Аламейн». Ну, конечно, мы коснемся, наверное, обеих битв и в Северной Африке, и на берегах Волги, но в какой-то степени вот хотелось мне еще и поговорить с Олегом Александровичем вот о тех многочисленных, я не знаю даже, как их называть, спорах, не спорах, о сравнениях, вот постоянно вот это идет, Эль-Аламейн или Сталинград, а что важнее? А где был поворот? А вот это или то? Вот мы на эту тему примерно так, вот в таких не совсем научных терминах я ее обозначил. Но мы вот о ней поговорим. Но перед тем, как мы затронем основную тему нашей сегодняшней программы, я бы хотел получить от Олега Александровича, как от человека профессионального, такой актуальный комментарий, не относящийся непосредственно к теме нашей программы, к теме сегодняшней именно программы, хотя относящийся к программе «Цена победы» в целом. Я бы хотел, чтобы Олег Александрович прокомментировал относительно недавнее, буквально на днях, да, состоявшееся решение Министерства обороны об открытии военных архивов. И два вопроса к вам, Олег Александрович. А. Что вы знаете об этом? Что будет открыто? Что получат историки, да и не только историки, в свое распоряжение? И второй вопрос. Чему это поможет? Зачем нам это? И что это может дать нашей исторической науке? И последнее мое замечание предварительное, перед тем, как Олег Александрович начнет отвечать на эти вопросы, это я должен вам сообщить, или напомнить скорее, номер СМС. +7 985 970 45 45. Это тот номер, по которому вы можете присылать свои замечания, вопросы к сегодняшнему эфиру. Так, все, я на этом заканчиваю. Олег Александрович, вот ваш комментарий по поводу открытия военных архивов.
Добрый вечер. Открытие архивов, это предусмотрено приказом министра обороны. Причем, надо уточнить, речь идет об архивах по истории Великой Отечественной войны. Это, конечно, большое событие. Тем более из тех пока первых сообщений открывается около 4 миллионов дел, и это колоссальная возможность для историков открыть новую страницу в изучении Великой Отечественной войны, и через какой-то довольно длительный промежуток времени, видимо, историки будут готовы написать, базируясь на этих документах, уже более развернутую, более достоверную историю Великой Отечественной войны. И в этом я вижу первый и главный смысл этого решения. Ну, кроме того, это подчеркивает открытость нашего общества. И, конечно, опять же, я скажу от имени историков, мы очень ждем реального допуска к этим архивам. И очень важно, как будет организован этот допуск, насколько гибкой окажется система заказов, получения документов, копирования, будет ли в этом присутствовать коммерческий аспект.
Да, степень их доступности, да?
Короче говоря, многие вопросы еще остаются без ответа, это вполне понятно, слишком мало времени прошло, но тем не менее, в целом, это, конечно, очень позитивное явление.
Еще вот к этой же теме, еще, может быть, один вопрос. Когда только это сообщение пришло, я прочитал, очень много было комментариев, кстати, ко мне там обращались с просьбой прокомментировать, вот, что это может дать. Вот я, мне кажется, не знаю, если я не прав, меня поправите, что помимо всего прочего, помимо, так сказать, чисто такой исторического интереса, исторически-научного интереса, есть еще гуманитарный аспект. Если эти документы помогут наконец-то установить имена без вести пропавших, да, какие-то имена тех, кто похоронен где-то, да, какие-то, так сказать, идентифицировать могилы какие-то, да, ведь это же тоже все еще, говорят, что война закончилась, когда похоронен последний солдат, да, ведь это же до сих пор тоже очень много неизвестного во всем этом.
Дело в том, что это очень правильная фраза, что война заканчивается тогда, когда похоронен последний солдат, но реально она трудно выполнима, потому что последний солдат еще всегда до него будет предпоследний. И, но к этому, конечно, надо стремиться. И я вам скажу такую вещь. Вот процесс изучения истории Великой Отечественной войны, он вот продолжается уже много десятилетий, и все время вскрываются новые имена, новые подвиги, новые ошибки, новые успехи. Все время что-то открывается новое. И очень много героев, безвестно павших имен. Возьмите вот это прекрасное движение поисковиков, которые уже много лет...
Я как раз хотел об этом сказать, но поисковики-то общественники, они молодцы.
Да.
Они делают огромное дело, да, но все-таки без помощи официальных документов, эти документы, это огромное подспорье, да, вот в этой работе.
Ну, я с вами совершенно согласен, что это поможет открыть тысячи, может быть, многие тысячи новых имен участников Великой Отечественной войны, которые до сих пор остаются без...
В конце концов, еще до сих пор идут споры о количестве жертв, да, которые принес тот же Советский Союз.
Ну, видите, среди профессиональных историков особых споров на этот счет нет. Это придумывают всякие фантастические цифры, все время стремятся их максимально увеличить.
Вы имеете в виду вот эти вот 42 миллиона?
Да, 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 всякие чуть ли не 60 миллионов. Эти, значит, подлинные цифры, по крайней мере, на сегодняшний день, которые явились результатом работы Большой Объединенной комиссии Генерального штаба и Академии наук, 26 миллионов 600 тысяч погибло наших граждан в годы Великой Отечественной, в том числе на фронте, в Красной армии 8 миллионов 600 тысяч.
На фронте. Остальное это гражданское население и военнопленные.
А остальное это гражданское население.
И не военнопленные, просто, или просто, так сказать, угнанные в лагеря?
Нет, вы совершенно правы, вы совершенно правы. И военнопленные.
Я имею в виду, что не только военные.
Существует два подсчета, как да, вы понимаете. Да, да. Один подсчет, который включает военнопленных, их было около 4,5 миллиона человек. А другой подсчет не включает так называемое понятие безвозвратных потерь. Да.
Вот. То есть вот 8 миллионов 600 это без военнопленных.
Да.
Плюс военнопленные, плюс гражданское население.
Да.
Хорошо. Спасибо за этот вот актуальный комментарий. А теперь... Что-то меня здесь спрашивают. У вас сейчас прямой эфир? Прямой. Вот вам пишет уже некий историк Андрей. Непонятно только из какого города. Вам лично, Олег Александрович, ваши статьи помогли написать мне диссертацию, пишет Андрей. Видите, у нас какие слушатели.
Спасибо.
Олег Александрович, ну, я не знаю, поможете ли вы сегодня написать кому-то диссертацию, но, может быть, поможете разобраться, выскажете свою точку зрения вот на эти два, ну, как многие считают, ключевых события Второй мировой войны, Сталинград и Веломей. Вообще, правомерно ли вообще это сравнивать?
Ну, дело в том, что...
Их сравнивают.
Ну, волей-неволей их сравнивают. И мне кажется, так ставить вопрос, ну, я бы, наверное, затруднился, правомерно или нет. Да люди хотят сравнивать.
И пусть сравнивают.
И пусть сравнивают. Другой вопрос, что нужно знать, что с чем сравнивать. Вот. Ведь война... Вторая мировая, она развернулась на нескольких театрах военных действий. Был Европейский театр военных действий. Был Тихоокеанский театр военных действий, или точнее его назвать, Азиатско-Тихоокеанский. Был Североафриканский театр военных действий. И вот две битвы, о которых мы сейчас говорим. Битва при Эль-Аламейне, она... значит, произошла на Североафриканском театре. Кстати, Эль-Аламейн – это название тупиковой станции от Александрии к Эль-Аламейну, а дальше в пустыне уже нет никаких дорог. Нет никаких дорог. Я имею в виду железные дороги. Дороги, конечно, вдоль побережья. Они на всем протяжении Северной Африки проходят. Но это вот, так сказать, конечная станция, это в какой-то степени примечательно. Что такое представляет собой битва при Эль-Аламейне? Ну, немножечко, чуть-чуть истории. Дело в том, что когда Италия объявила войну Франции... В 1940 году она развернула действия на территории, на африканской территории, и поначалу она действовала довольно удачно против английских войск, но затем они взяли верх и были разбиты и в Восточной Африке, значит, войска герцога Аосты. И в конечном итоге потерпели поражение и итальянские войска, находившиеся в Северной Африке, и Муссолини запросил помощь. Запросил помощь. У Гитлера запросил помощь. И в феврале 1941 года появились первые немецкие войска в Африке, которые... постепенно преобразовались в танковую армию Африка. И хотя, значит, принято считать, что основу составляли немецкие войска, это не так. Основой были итальянские войска, две трети были итальянские войска, и одна треть была немецких войск. Реально ими командовал фельдмаршал Роммель, известный как Лис пустыни.
Лис пустыни.
Да, но формально верховным главнокомандующим оставался Бенито Муссолини. Но это, так сказать, было сделано для картинки только. Конечно, реальным командующим был он. Роммель довольно успешно наступал, но у него всегда не хватало сил, у него всегда не хватало танков, слишком слабая была авиация, не хватало горючего для различных видов подвижной техники. И в конечном итоге Роммель выдохся
Это, извините, я вас перебью, Олег Александрович, знаете, вот когда Роме взял Тобрук, или Табрук, наверное, что все-таки, поскольку там это французская Африка, то, наверное, может быть, с ударением на последний слог,
может,
но не важно.
Может быть.
И Гитлер произвел Роммеля фельдмаршала, да, то есть я такой нашел такую строчку из письма, которую Роммель своей жене написал. Угу. Я бы предпочел, чтобы он дал мне не фельдмаршала, а еще одну дивизию.
Да? Ну, это соответствовало, так сказать, реальной обстановке дел, но потеря Тобрука, где, значит, англичане 35 тысяч пленных, к тому же еще потеряли, была очень тяжелым ударом и воспринималась в Великобритании и вообще в Британской империи как очень такая тяжелая и чувствительная потеря. Так вот, значит, Черчилль быстро поменял командование на Североафриканском театре, во главе, его возглавил, значит, фельдмаршал Александр, и во главе 8-й армии был поставлен Монтгомери. Монтгомери, затем весьма известный военачальник, но он начал свое движение вверх именно под Эль-Аламейном. Он очень удачно организовал наступление, и фактически битва при Эль-Аламейне, она длилась 10 дней. С 23 октября
до начала ноября.
По 4 ноября
1942 года.
Значит, потери, Роммель был вынужден отступить, и он, значит, отступил достаточно глубоко, отступал вплоть до Туниса, значит, а потери сторон были такие. Значит, потери немецко-итальянские 55 тысяч человек, британские потери 13 тысяч. Тут нужно иметь еще в виду одно обстоятельство. Битва при Эль-Аламейне была составной частью общей операции англо-американских войск, которая затем началась 8 ноября, операция «Торч-факел».
Торч, да.
Высадкой в Варане, Касабланке. Вот. И затем это
американцы
началось...
высадились в Касабланке, там в Марокко, хотя англичане очень хотели, чтобы они высадились в Алжире.
Совершенно правильно.
Но американцы предпочли затем... подальше высадиться, видимо.
И затем началось встречное движение. Встречное движение, которое завершилось в мае 43-го года разгромом итало-немецкой группировки и ее капитуляцией. А в этой связи, значит, мне на память приходит, значит, любопытная такая деталь обмена мнениями между Черчиллем и Георгом VI, английским королем, при вручении ордена, значит, точнее, посвящение в рыцарство Монтгомери. Монтгомери, человек, безусловно, талантливый был, но весьма амбициозен, если не сказать больше. И между, значит, Черчиллем и Георгом произошел следующий диалог. Черчилль говорит: вы знаете, ваше превосходительство, он себя ведет так, как будто он метит на мое место. А Георг ответил: а мне показалось, что на мое.
Олег Александрович, вот вопрос, который, я думаю, нужно обязательно вам задать в связи с Эль-Аламейном. Сейчас я его найду, у нас даже пришел... А, вот, Антон прислал нам такой вопрос. А какую вообще военную и экономическую выгоду извлекали немцы, находясь в Северной Африке? И что они потеряли, покинув ее? То есть зачем вообще нужна была Северная Африка? Да, что это за стратегический пункт, да, вот, географический во Второй мировой войне?
Прежде всего ставилась задача не только контроль над Средиземным морем. Это само собой. А главная задача – это перерезать Суэцкий канал и таким образом пути снабжения Великобритании. Вот главная задача, которая ставилась именно этим наступлением Роммеля.
И там снабжение шло чуть ли не через юг Африки.
Да.
Огибали Африку с юга, и потом поднимались на север, и через Суэцкий канал...
Да.
Это, в частности, были поставки американской военной техники, американских танков.
Да, вот поэтому и, значит, американские танки участвовали, значит, в этом сражении при Аламейне. Они сыграли не последнюю роль для Монтгомери, для его
успеха. Здесь надо учесть еще одну вещь, что, несмотря на все старания оси, да, то есть немецких, итальянских войск и их союзников, им не удалось ликвидировать опорную базу, военно-морскую базу английскую на Мальте. И вот эти бои в Северной Африке имели все-таки значение, я все-таки вернусь к той же теме, как для контроля над Средиземным морем. Средиземное море не как самоцель, да, а как путь к Каспийской и Кавказской нефти.
Ну, подождите.
Кстати, на Ближний Восток.
Но прежде всего это был путь и к Италии. Это, прежде всего, был путь к Италии.
Да, и к Италии как...
Мне любопытно, между прочим, значит, во время сражения под Эль-Аламейном шла переписка Сталина с Черчиллем. И Сталин в одном из писем Черчиллю отметил, что теперь скоро наступит очередь Италии.
После я просто здесь читал еще одно сообщение.
Ну, ничего.
И вот вам вопрос опять. Неужели итальянцы не могли выяснить отношения с французами в Европе или на море? Зачем надо было давить на Францию через Африку?
Ну, во-первых...